Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. В рамках передачи «Выбор» мы ответим на ваши вопросы. Отвечать на вопросы будет пастор Московской церкви евангельских христиан «Ковчег» Михаил Юрьевич Логачев. Вопрос от вашего лица буду задавать я, Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Вы можете позвонить нам в прямой эфир и задать свой вопрос Михаилу Юрьевичу по телефону 718-79-95. А пока я прочту письмо от Дмитрия Жаворонкова из Кировской области. «Добрый день», – пишет Дмитрий. «Ваши радиопередачи слушаю постоянно на радиостанции «Тартовское семейное радио». Прошу, вышлите мне, пожалуйста, расписание ваших радиопередач. На каких радиостанциях и в какое время вы вещаете? Раньше ваши передачи мне доводилось слушать на радиостанции «Радио России». А теперь позвольте задать вам несколько вопросов. Я буду читать вопросы по мере их ответа. Первый вопрос, который задает Дмитрий. В Библии сказано: «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число это человеческое. Число его 666. Откровение 13:18. Что обозначает число 666 или кто скрывается под этим числом?
Добрый день, дорогие друзья, дорогие братья и сестры и все, кто слушает нас. Мир вам. И я попробую ответить на этот вопрос, но сразу скажу, что на самом деле это вопрос один из серии вопросов о будущих событиях, о будущих временах. И в письме Дмитрия Жаворонкова несколько таких именно вопросов, на них мы в основном и будем отвечать. Поэтому, прежде чем отвечать конкретно на этот вопрос, я сделаю небольшое вступление о том, как вообще понимать библейские пророчества и что в целом мы можем узнать, а чего не можем узнать из Писания о будущих временах. С одной стороны, верно, что Библия много говорит о будущих временах и содержит немало пророчеств. Я как-то пытался найти, в каких книгах Библии содержатся указания на будущие события. Ну, я брал Новый Завет. Оказалось, почти в каждой книге библейской есть указания или на пришествие Христа, или на воскресение мертвых, в общем, на то, что еще предстоит нам пережить. В то же время нужно иметь в виду, что библейские пророчества не похожи на прогноз погоды. Они становятся понятными по мере того, как исполняются. Приведу пример. Вот, например, в книге пророка Захарии есть пророчество, которое сейчас, как мы понимаем, мы, те, кто читает Библию и верит Слову Божьему, это пророчество об Иисусе Христе, о том, как он будет, о том, как он был предан, и за какую цену он был предан, и что потом было с этими деньгами. Но совершенно ясно, что в то время, когда пророчество это впервые было написано, оно было совершенно непонятно тем, кто его читал. Я прочитаю, чтобы было яснее нам, о чем идет речь. Пророчество Захарии, книга пророка Захарии, 11 глава, стихи с 12 по 13. Вот эти слова. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте, и они ответят в уплату мне 30 серебряников. «И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника». Представим себе, что эти два стиха записаны еще до Рождества Христова. Вот так, как они записаны, можно ли их понять? Боюсь, что понять их было очень и очень трудно. И выглядели они как какой-то странный набор слов, совершенно непонятный. Но когда действительно был предан Господь именно за эту цену, 30 серебряников, и потом эти деньги были брошены, и потом их брошены в храме, а в итоге на них приобрели землю горшечника, вот тут стало понятно, что все признаки совпадают. И так выглядят многие пророчества. Собственно, это такая картина того, как пророчества исполняются. То, что было непонятно, какие-то слова, содержащие определенные признаки, мы смотрим на события и видим, как они исполняются. Теперь обратимся к этому числу 666. Число имени – это довольно обычное явление в древних языках, когда каждой букве соответствует какое-то число. Больше того, в древности не существовало цифр, обозначающих числа, и цифры также передавались буквами. Так было и в Древней Руси, когда цифры, числа передавались буквами, скажем, первые 9 букв алфавита обозначали числа от 1 до 9, затем следующие 9 от 10 до 90 и следующие 9 от 10 до 900. Таким образом, и каждому алфавите можно букве приписать определенное числовое значение. А если букве приписано числовое значение, то можно, сложивши эти числовые значения, каждому имени тоже приписать числовое значение. И совершенно ясно, что значение числовое 666 может быть у самых разных имен. А если еще учесть, что и у одного человека может быть несколько имен, и имена эти можно писать в разных алфавитах, а каждому алфавиту соответствует своя такая числовая азбука, соответствие буквы числу, то, в общем, выясняется, что самым разным людям можно самые разные числа приписывать, и попытки угадать, кому именно принадлежит это число, они делались христианами, начиная с первого века. Еще первым кандидатом был император Нерон на вот это самое число. У него каким-то образом число это получалось. Тут всегда есть некий произвол, можно так писать, можно иначе, где-то буквы заменить, орфография разная. И, в общем-то, эти попытки пока ни к чему не привели. Зачем же, спрашивается, дано это число? Дано оно для того, чтобы мы бодрствовали, и когда действительно явится человек греха, сын погибели, как о нем написано во втором послании Фессалоникийцам, чтобы мы по этому признаку дополнительно узнали его. Больше того, поскольку известно, что это число не просто будет вот соответствовать имени, но тот, кто будет носить это имя, он будет гордиться этим числом и будет требовать, чтобы это число все принимали как начертание, отсюда можно предположить, что это будет своего рода таким лозунгом, своего рода знаком, который будет как плакаты на всех заборах висеть. Этого не будут стыдиться, этим, наоборот, будут гордиться. Это, правда, уже наши догадки, верны они или нет – это будет ясно тогда, когда время исполнится. Не нужно придавать слишком большое значение именно этому числу, потому что это лишь один из признаков. Пожалуй, стоит посмотреть на другие признаки, более существенные. Как раз они приводятся во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, вот со второго стиха, а может быть, даже и с первого. Апостол пишет христианам в Фессалониках: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?» Интересно, что здесь указаны те проблемы, которые в связи с пророчествами о будущем возникают у христиан даже до сего дня. Слишком часто мы торопимся и говорим, что вот уже наступает день Христов, в то время как еще нужно ждать, терпеть, пока все не исполнится. Есть, собственно говоря, две ошибки в отношении будущих событий. Первая ошибка, когда эти пророчества вовсе игнорируются и не замечаются. А вторая ошибка, когда мы принимаем их как нечто уже наступившее и начинаем, соответственно, действовать. Как я уже сказал, в истории церкви немало было кандидатов, которые вот обладали такими именами с таким числовым значением. Их настолько много, что даже нет смысла и перечислять всех. Но главное все-таки, что сказано о человеке греха, сыне погибели, это, во-первых, то, что он будет противиться и превозноситься выше всего называемого Богом или святынею, и то, что он в храме Божьем сядет как Бог, выдавая себя за Бога. То есть это будет человек, конкретная личность, который потребует поклонения себе как Богу, и всякое другое поклонение запретит. У него также будет власть это сделать, и власть у него будет по свидетельству книги Откровения над всей землей. Именно это не позволяет сказать, чтобы что-то подобное уже когда-то было. Собственно, до недавнего времени, сравнительно недавнего в историческом отношении последние 100-200 лет, уже можно представить себе, как кто-то завоюет власть над всей землей. Еще 200 лет назад это было даже технически невозможно, невозможно захватить, невозможно удержать власть. В наше время приходится говорить о том, что всемирное господство какой-то одной личности, увы, стало возможно, благодаря достижениям техники, связи, военной техники. И мы теперь понимаем, каким образом исполнятся эти пророчества, и понимаем, как это может случиться. Итак, это должна быть некая личность, названная человеком греха, сыном погибели. Человек этот будет добиваться поклонения себе как Богу и добьется в этом успеха. И вот только в этом смысле это число 666 будет иметь какое-то особое значение, когда его свяжут с именем вот этого конкретного нечестивца, который возьмет власть над всей землей. Вот тут, в этот самый момент, нам, христианам, тем, кто доверился Христу и верит Его Слову, нужно быть бдительным и сказать, вот теперь, с этого момента, это число не просто одно из чисел в числовом ряду, до сих пор это просто одно из чисел в числовом ряду, следующее за 665 и предыдущее 667. Самого этого числа бояться, конечно, не нужно, да и вообще христианам только Бога нужно бояться. Но вот с того момента, как это число будет связано, об этом будет объявлено громко, с именем вот этого правителя, который потребует поклонения себе как Богу и власть возьмет над всей землей, с этого момента христианам нужно четко сказать, что мы с этим числом и с этим именем и с этим человеком дело иметь не хотим, поклоняться ему не будем и претерпим все гонения, как некогда терпели первые христиане, не желавшие поклоняться гению императора в Римской империи, чтобы только сохранить верность Христу и не иметь ничего общего с этим режимом, который будет возьмет на щит это число 666 как свой символ. В тех случаях, когда это число употребляется в обычном смысле, скажем, был в Москве одно время автобус с таким номером, был поезд с таким номером, бояться тут нечего, даже наоборот. Коль скоро это число употребляется в самом обычном значении, то и это настоящее его место. Число, в конце концов, не хуже и не лучше любых других чисел. Если говорить о том, какой еще может быть, так сказать, символический смысл у этого числа, то я могу обратить внимание только еще на одно, но это будет уже не более чем догадка. В Библии это число встречается еще один раз. В книге 2 Паралипоменон, 9 глава, 13 стих, где описывается богатство Соломонова царства и его доход годовой. Так вот, годовой доход царя Соломона выражался этой цифрой – 666 талантов золота. Возможно, что этот будущий правитель использует Писание, потому что враг душ человеческих нередко использует Писание, ложно толкуя его, и сделает это число символом богатства и процветания всяческого. Ну что ж, это вполне будет в духе князя мира сего, который соблазняет людей богатством, процветанием, материальным благополучием, чтобы люди забыли, что не хлебом одним только жив человек. Но это уже скорее догадка, и тут нельзя быть уверенным, исполнится это или нет. Да и вообще, когда речь заходит о будущих событиях, мы можем, наблюдая внимательно за тем, что происходит, и сравнивая с тем, что написано, постепенно достигать большей и большей ясности в том, как исполняются пророчества. И надо сказать, что хотя многих пугают пророчества, например, записанные в книге Откровения, да и то, что мы сейчас прочитали о том, что будет человек греха, сын погибели, который возьмет власть над всей землёю, это печальное пророчество. Но за этими пророчествами следует другое. И я, пожалуй, прочитаю, чтобы мы не останавливались на середине пути, а дочитали до конца, что после того, как этот человек в храме Божием сядет как Бог, выдавая себя за Бога, вот сказано так: «Тогда откроется беззаконник, тот самый человек», это 8 стих 2 главы 2 послания Фессалоникийцам, «и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». И за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению». Тут очень важные слова сказаны. Во-первых, что после того, как воцарится беззаконник, придет Господь Иисус Христос и убьет его, и установит свою власть и свое царство. И что само царство, само владычество этого человека греха и сына погибели будет попущено Богом для того, чтобы осудить таким образом тех, которые не приняли любви истины для своего спасения. Те, кто отвергают истину, будут верить лжи. И надо сказать, что в наше время мы уже можем это наблюдать, когда многие люди отвергают истину, и, отвергая истину благовествования, истину Евангелия, истину о Христе, начинают верить таким басням, таким нелепостям, чего раньше, по правде говоря, не наблюдалось. Люди стали на редкость легковерны, верят всему тому, что им нравится, и при этом не верят, уже, увы, очень многие, тому, что Библия говорит о Христе. Этому можно было бы ужаснуться, и стоит этому ужасаться, потому что жалко этих людей, но в то же время мы видим, что это исполнение библейских пророчеств. А всякий раз, когда исполняются пророчества, мы можем радоваться, потому что если пророчества исполняются печальные, то исполнятся они и все. А когда они все исполнятся, то это будет царство нашего Господа. Это будет воскресение тех, кто умер с верой в Христа, воскресение для вечного блаженства. Потому что есть вещи, которые Писание предсказывает со всей ясностью, что Господь наш вернется, и вернется, и с Ним в Его пришествие воскреснут те, кто веровал в Него, кто дождался Его с верой, или умер в вере, не дождавшись пришествия, умершие воскреснут, верующие изменятся и войдут в Его царство. А те, кто не веровали и отвергли Его, отвергли истину, которая им была сказана, которая до них была донесена через благовестие, для тех, конечно, воскресение будет не радостью, а ужасом и судом, воскресение осуждения. Да поможет прежде всего вам, слушающим, Господь сейчас, пока есть время, пока еще касается вас слова Евангелия, обратиться ко Христу и поверить истине. Потому что потом эта способность даже поверить истине будет взята с земли, и люди начнут верить лжи. И мы видим, что это начинается уже сейчас. А тем, кто уже уверовал во Христа, те могут радоваться. Как и мы читаем у апостола, мы же должны всегда благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению. Я думаю, что вот сейчас, когда немного яснее нам стал и общий смысл библейских пророчеств, ну и в том числе вот этот вопрос об имени и связанном с ним числе, стоит нам послушать гимн, радостный гимн о пришествии Господа в час, когда труба Господня, чтобы нам не унывать, думая о предстоящих страшных событиях, но радоваться, зная, что за событиями страшными последует великая радость – пришествие нашего Господа Иисуса Христа.
Час, когда труба Господня над землёю прозвучит, и настанет вечно светлая заря, имена во всех спасенных переклички повтори, там по милости Господней буду я. На небесной перекличке, на небесной перекличке, на небесной перекличке, там по милости Господней буду я.
В день блаженный воскресенье всех умерших во Христе, во дворе их обители Христа, всех святых, омытых кровью, пролитых на кресте, созовем и назовем и чуя.
На небесной перекличке, на небесной перекличке, на небесной перекличке, там по милости Господней буду я.
Слушайте программу «Русское христианское радио». Наша программа называется «Выбор». На ваши вопросы сегодня отвечает пастор Московской церкви евангельских христиан «Ковчег» Михаил Юрьевич Логачев. Телефон прямого эфира 718-79-95. А я продолжаю задавать вопросы от лица Дмитрия Жаворонкова из Кировской области. Дмитрий пишет. «В Библии сказано: «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится». Книга Даниила, 12 глава, 7 стих. Дмитрий спрашивает, кем является муж в льняной одежде?
На этот вопрос легко можно ответить. Льняная одежда – это белая одежда. И обычный библейский образ «муж в белой одежде» – это ангел. Ангел, возвещающий волю Божию. Неоднократно, когда ангелы возвещают волю Божию, то они являются перед людьми, которые должны услышать, перед пророками, перед апостолами, именно в таком облике – мужи в белой одежде. Как пример я прочитаю из книги «Деяния святых апостолов». При вознесении Господа Иисуса Христа, записано это в первой главе, 9 стих прочитаем и далее, вот уже самый момент вознесения, он – это Иисус Христос. «Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». Это 9 стих. Их – это апостолов, тех, которые смотрели на это вознесение. И вот, когда они еще стояли и смотрели на вознесение, что дальше произошло, читаем с 10 стиха. «И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо“». Явились ангелы, произнесли пророчество. Ну, здесь совершенно ясно, что это ангелы, они произносят пророчество от Бога. Подобные же явления мы видим в деяниях, когда ангелы являлись при воскресении, и тогда прямо сказано, что это были ангелы. Но они же и названы «мужи в белых одеждах». Последние главы Евангелий, повествующие о воскресениях, довольно ясно это показывают. Так что муж в льняной, а льняной значит белой одежде, это ангел, который передает откровение Божье пророку. Обычный путь для описания, что через ангелов Господь возвещает пророку свое откровение. Иногда, конечно, Господь непосредственно дает откровение, иногда во сне. Интересно содержание этого откровения по истечении времени, времен и полувремени. Время – это один период, времен – это два периода. Почему два? Потому что в еврейском языке стоит здесь двойственное так называемое число. Не вообще множественное число, вот когда берется чего-то два, то это в еврейском языке выделяется особым числом. Именно два времени и пол времени. Один плюс два плюс половинка получается три с половиной. Три с половиной – это период времени, относящийся к последним временам. Три с половиной года. Последние семь лет будут разделены на два периода по три с половиной года, в течение которых произойдут одни и другие события. Вот вопрос о том, какие именно события произойдут в первые три с половиной года, а какие во вторую – это вопрос, который уже действительно будет разъясняться по мере того, как это будет происходить. Но вот этот срок, библейский срок, относящийся к последнему времени, три с половиной года, впервые появляется именно в книге пророка Даниила. И по совершенному низложению силы народа Божьего. Опять вот тот же библейский подход к последнему времени, что будет совсем плохо, и кажется уже так плохо, что хуже некуда. И тут все совершится, тут придет Господь, и все изменится. То есть нужно, чтобы совершился суд, и суд над теми, кто не захотели принять благую весть, а впрочем, суд может коснуться и верующих, потому что сказано «время начаться суду с Дома Божьего». А вот вопрос уже о том, какой именно суд будет над кем, и какие события пройдут в первую половину, а какие во вторую, надо прямо сказать, что многие богословы пытались это анализировать по текстам Священного Писания, но полной ясности нет. И как раз хотел бы я предупредить тех, кто будет читать различные источники, сослаться на мнение одного очень ученого богослова, брата, пастора, его зовут Джеймс Кеннеди, он ни в коем случае не родственник президентом Кеннеди, но это довольно распространенная вообще-то фамилия. Его спросили: а вот какая ваша эсхатология, что значит, как вы представляете себе последние времена? И он сказал: знаете, я был последовательно сторонником всех четырех важнейших школ эсхатологических, вот всех четырех таких подробных сценариев, расписанных по последнему времени. И должен вам сказать, что в каждом из этих сценариев есть некоторые пробелы, есть места, которые, где концы с концами не сходятся, где не сочетается то, что мы знаем из Писания, и вот в этом сценарии. Отсюда я делаю вывод, сказал этот мудрый брат-пастор, что никто пока что не знает, как именно все произойдет. Да, наверное, нам это и не нужно знать. А нам дано Писание, чтобы мы сопоставляли все время то, что происходит, с тем, что мы читаем, и таким образом, чтобы мы могли, когда это будет происходить, видеть, что да, вот это происходит. Итак, как пример того, что постепенно становится нам ясно, как может происходить то и другое. Ну вот один пример я уже привел, что становится понятным, каким образом может один человек взять власть над всей землей. Другой пример – это из книги «Откровения». Но, впрочем, давайте, прежде чем привести эти примеры, прочитаем еще один вопрос, который тоже относится к книге «Откровения».
Хорошо. Я озвучу этот вопрос. Дмитрий спрашивает. В книге «Откровения» в 7 и в 14 главах говорится о 144 тысячах святых. Об одних и тех же 144 тысячах говорится в 7 и 14 главах. Или, возможно, 144 тысячи из 14 главы являются другими личностями?
Давайте посмотрим, что сказано о тех и о других. В 7 главе действительно есть перечень, начиная с 4 стиха, 144 тысяч из всех колен сынов Израилевых. И как бы для того, чтобы убедить нас в том, что это действительно из колен именно Израиля, перечислены все эти колена, 12 колен. Отсюда приходится делать вывод, что это именно колено сынов Израилевых, именно евреи, а не в каком-то образном, переносном смысле Израиль здесь упоминается. И отсюда же можно сделать вывод, что в 14 главе они же именно и указаны. То есть речь идет об одном и том же числе, об особом отряде Божьем, который избран Богом для особого служения. Те самые 144 тысячи. Нет никаких оснований считать, что это какие-то другие 144 тысячи. Тут, опять-таки, возвращаясь к тому, что что-то нам не ясно, но что-то постепенно открывается при том, как мы сопоставляем откровение Божье с событиями, которые разворачиваются на наших глазах. Долгое время было совершенно непонятно, каким образом будет известно, кто из какого колена. Действительно, родословие потеряно, и сейчас очень редко кто из евреев может сказать, из какого именно он колена, тем более как-то это четко обосновать. Но прогресс науки последнего времени, прогресс генетики позволяет уже во многих случаях установить, что люди являются родственниками, даже хотя просто исследуя их генетический тип, их хромосомный набор, геном. Тут я не очень большой специалист, но информация генетическая содержится у нас в каждой клетке, и таким образом вполне возможно, сейчас в этом уже нет ничего нереального, что родственные отношения кто из какого колена могут быть установлены просто путем генетического анализа. Сейчас это пока превышает возможности, так сказать, рядового человека, но вполне возможно, что в недалеком будущем это уже будет так. И в книге «Откровения» довольно много таких моментов, которые вот, были совершенно непонятны 100 лет назад, а теперь вполне ясны и понятны. Как еще один пример на эту тему, как раз из 11 главы книги «Откровения» прочитаем рассказ о двух божьих свидетелях, которые будут пророчествовать 1260 дней. Между прочим, 1260 дней – это как раз 3,5 года, если год считать за 360 дней, а это обычный такой пророческий год, в других местах Писания тоже именно такая продолжительность года взята. В 11 главе сказано об этих двух свидетелях, с 7 стиха, начиная книги Откровения. «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. И трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка эти мучили живущих на земле». Последние два стиха долгое время казались очень загадочными. Как будут многие на них смотреть, если они будут просто лежать на улице? И каким образом будут живущие на земле радоваться этому и веселиться? Кто, собственно, будет об этом знать за 3,5 дня, насколько вообще широко может распространиться известие? Будем помнить, что когда написаны эти строки, и спустя еще почти 2000 лет, 18 веков, скорость распространения известий была равна скорости скачущей лошади. Поэтому не так многие за 3,5 дня могли бы об этом узнать. В наше время все абсолютно очевидно, что действительно будут смотреть по телевизору и будут радоваться, и будут посылать друг другу дары, что вот эти злые люди, как будет казаться живущим в те времена, а на самом деле это, конечно, будут пророки Божьи и Божьи свидетели, что вот они, наконец, убиты. Ну а по прошествии 3,5 дня вошел в них дух жизни, они воскресли и взошли на небо. И это, конечно, уже чудо, но вот то, что не является чудом, а является подробностью сегодняшнего быта, но не было частью быта многие столетия до самых последних дней, вот это тоже убеждает меня, что книга эта пророческая, и что время, которое здесь описано, постепенно приближается. Многое еще по-прежнему в этой книге нам непонятно. Вот когда все будет понятно, тогда это и значит, что все исполнилось. Пожалуй, это можно сказать и по вопросу о 144 тысячах. Мы не знаем в точности, кто эти люди и кто они будут. Из того, что написано, можно сделать вывод, что это будут представители народа Израиля, евреи, обратившиеся ко Христу вот в таком количестве, и тоже развитие, которое мы видим в самое последнее время, все больше и больше евреев обращается ко Христу. Это позволяет нам представить себе, как это будет, пусть пока еще не в полной ясности. И вот будет известно даже, кто из какого именно колена. И когда это станет известно, это произойдет. И тут у нас уже вопросов не возникнет, и мы, те, кто будем жить в то время и будем следить за этими событиями, сопоставляя события с текстом Откровения, мы это узнаем. Сейчас можно, наверное, послушать еще одну песню о том, что ожидает нас в самом конце. Размышляя о будущих событиях, очень важно не терять из виду перспективу вечности, радостную перспективу, чтобы, читая о событиях страшных, нам не ужасаться, но помнить о том, к чему, в конце концов, все приведет Господь. Послушаем эту песню.
Постоянно цветы, круглый год плоды, зрея красят сады, счастье там, там живет, лучший в мире народ, и не ведает ни горя, ни забот. На зеленом лугу, где лев щиплет траву, рядом с волком играется дитя. Все поля, все леса ожидают там Творца. Там отчизна твоя и моя. Но чтоб в город войти, надо скорби пройти. Постоянно смотреть на свет в конце пути, где будут Петр и Фома, и разбойник с креста, будет так же и там, про отец наш щиплет траву, рядом с волком играется дитя. Все поля, все леса ожидают там творца. Там отчизна твоя и моя.
Слушайте программу Русского христианского радио «Выбор». На ваши вопросы отвечает пастор Московской церкви евангельских христиан «Ковчег» Михаил Юрьевич Логачев. Телефон прямого эфира 718-79-95. А я задаю вопросы от Дмитрия Жаворонкова из Кировской области. Следующий вопрос. Действительно ли, что до грехопадения люди не боялись зверей? Ни львы, ни тигры, ни змеи человеку были не страшны. Почему хищные звери современному человеку могут причинить вред?
Вопрос из двух частей состоит, и действительно, первое, что можно сказать с уверенностью, до грехопадения не было смерти. Смерть вошла в мир грехом. Грех вошел в мир, и грехом смерть. Об этом пишет апостол Павел в первом послании к римлянам. Да и с самого начала Господь предупреждал Адама, и об этом мы читаем в первых главах книги Бытия, что в тот самый день, когда ты съешь плод от запретного дерева, запретный плод, смертью умрешь. До тех пор смерти не было вовсе. Соответственно, не было нужды и бояться каких бы то ни было диких зверей. Больше того, интересно, что по первым главам книги Бытия, судя, до потопа даже человек ел только растительную пищу. А животная пища была разрешена человеку в пищу после потопа, когда изменилась вся обстановка на земле. Об этом можно сейчас прочитать. Попробуем найти сейчас вот это место, где говорит Господь людям, что как зелень травную даю вам в пищу, так же и всех зверей. Это 9 глава книги Бытия, то есть уже после, не только после грехопадения, но и после потопа. Тогда Бог говорит: «Все движущееся», это 3 стих 9 главы, «все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все, только плоти с душою ее, с кровью ее, не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Как видим, здесь допускается возможность, что один человек может пролить кровь другого, и даже что зверь может пролить кровь человека. Может показаться действительно странным, почему Господь такое допускает. Но это вопрос уже из той же серии, почему вообще Господь допускает и страдания, и болезни. В конечном счете, почему Господь допускает смерть, допускает ее даже для тех, кто обратился к Нему, кто принял Его. Тем не менее, все равно и верующие и стареют, и в конце концов умирают. Этот вопрос тоже, я помню, задавался в другом письме. Почему же мы все-таки стареем и умираем? И тут оказывается, что разговор снова выходит на вопрос о конце, о будущих временах, а вернее на особенность нынешнего последнего времени. Сам смысл последнего времени, времени, в котором мы живем, а последним временем Писание называет все время от первого пришествия Христа до второго пришествия Христа, в том, что мы, те, кто приняли Иисуса Христа, духовно оказываемся в Его Царстве. Но по плоти вроде бы ничем не отличаемся от всех остальных людей. И физически также стареем и также умираем. духовно, невидимо, с нами происходит нечто удивительное. Как апостол Павел об этом пишет, хотя внешний наш человек и тлеет, но внутренний со дня на день обновляется. Тут прежде всего нужно подчеркнуть, что это касается тех, кто принял Господа Иисуса Христа, принял сердцем, доверился, пошел за Христом. И в таких людей вселяется Дух от Господа и начинает менять характер. Это и есть жизнь вечная. Новое отношение к миру, к Богу, к людям, к самому себе человека. Жизнь, полная смысла. Жизнь, в результате которой характер меняется к лучшему, говоря простым языком. И так должно происходить, и так происходит с теми, кто принял Иисуса Христа. Но внешний наш человек тлеет. Для чего? Ну, можно сказать, что одна из причин та, чтобы обращение ко Христу не было как бы ради выгоды, ради явного какого-то преимущества. Явного такого преимущества те, кто обратился сердцем ко Христу, не имеют. Мы обращаемся ко Христу по вере. Веря в то, что потом будем иметь лучшее воздаяние и ради тех невидимых благ, потому что мы ходим верою, а не видением. И это очень важно, что мы верой выбираем то, чего видеть не можем. И поэтому сейчас, пока не пришел Иисус Христос во второй раз, смерть владычествует видимым образом, даже, казалось бы, ничего и не произошло. Поэтому неверующие могут говорить, ну а что, собственно, случилось? Да ничего не случилось. Как люди умирали, так и теперь умирают. Где же ваша победа над смертью? То-то и оно, что победа над смертью произошла на духовном уровне. И те, кто верой принял, что Христос победил смерть, могут теперь смерти не бояться. Значит ли это, что вот только к этому победа сводится? Нет. В будущем победа будет уже полной. И выразится это в воскресении. Все, кто умирают в Господе, воскреснут с Ним. Христос так и сказал об этом. «Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Поэтому и власть человека над природой до сих пор не может быть полной, а полная она будет только в его пришествие. Прочитаем, что об этом говорит Писание. В послании к евреям очень ясно об этом сказано, что пока что человек не имеет той полноты власти над природой, которая была до грехопадения и которая будет в самом конце, когда будет уже новое небо и новая земля. Вторая глава послания к евреям об этом говорит очень ясно. Прочитаем это с 6 стиха 2 главы послания к евреям. Тут такой достаточно старинный язык, я буду поэтому комментировать каждый стих. «Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его?» «Некто негде засвидетельствовал» – это обычная библейская форма ссылки на Писание. Одно место Писания ссылается на другое. Здесь цитируется 8-й Псалом, где действительно сказано, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Ну, человек и сын человеческий – это здесь на самом деле синонимы. Об одном и том же идет речь. В Писании нередко встречаются такие повторы. Что значит человек, что ты помнишь его, и то же самое, по сути, сын человеческий, что ты посещаешь его. Дальше продолжается цитата из Псалма в послании к евреям. «О человеке идет речь». «Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Если мы потом посмотрим Псалом, то там перечисляются разнообразные живые существа, которые Бог покорил человеку. Но после этого в послании к евреям совершенно справедливое такое как бы скептическое замечание. «Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено». Действительно, пока что человек не может похвастаться тем, что животные ему послушны. Например, в Псалме сказано, что послушны даже проходящие морскими стезями. То есть рыбы в море, акулы, киты. Тут ни о каком послушании пока речи вести не приходится. Ну, поэтому авторы Библии отлично это понимали. Они были не глупее нас с вами. Что же дальше написано в послании к евреям? «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Итак, человек, о котором идет речь, это Иисус. Он был унижен пред ангелами, он вкусил смерть за всех, он воскрес, ему теперь принадлежит полнота власти, но он вознесен, и он пока еще не явился как царь править всем. Когда же он явится, то мы, во-первых, увидим его, как он есть, и, во-вторых, будем царствовать с ним, будем подобны ему. И вот тогда и только тогда для тех, кто со Христом, кто поистине войдет в это новое человечество, в том числе решится вопрос и власти над природой. Пока что человеку просто нельзя доверить полную власть над природой. Почему? Да потому что человек все испортит. Мы даже сейчас, имея довольно ограниченные возможности, очень сильно портим природу вокруг себя. Представим себе, что нам дана полнота власти над природой. Нам, я имею в виду человечество в его нынешнем составе, когда многие люди не признают Бога, не следуют его заповедям, и понятно, что таким людям власть над природой давать нельзя. Те же, кто признает Бога и следует его заповедям, пока что оставлены среди неверующих. Верующие и неверующие живут вместе, подвергаются вместе одним и тем же проблемам, одним и тем же болезням, и смерти подвергаются. Конечно, есть разница между верующими и неверующими в том, что мы, зная Господа, можем к Нему обращаться, и Господь отвечает на наши молитвы. Но вот в важнейших вопросах, например, в вопросе смерти, мы вроде бы в одном положении. Сейчас. Но будущее совершенно различно. Те, кто умирают в Господе, блаженны, сказано, умирающие в Господе. Те, кто умирает не во Христе, их участь страшна. В этом разница. Но с виду вроде бы все одно и то же. Опять-таки, почему? Потому что важнейшая задача Церкви, народа Божьего в это последнее время, от первого пришествия до второго, в том, чтобы нести Евангелие, нести благую весть. А нести благую весть хорошо тогда, когда мы находимся в равном положении. Ведь и сам Господь для того, чтобы донести истину до нас и искупить нас, Он стал подобным нам и сделался во всем подобным нам, кроме греха. Если бы эта истина просто возвещалась с высоты небес, то, как показывает опыт всего Ветхого Завета, эту истину бы слушали и отмахивались от него. От нее, от этой истины. Но Господь сам стал человеком во всем подобным нам, и теперь, во-первых, Он может нам помочь, потому что хорошо понимает нас, и, во-вторых, мы уже не можем отмахнуться, что, дескать, легко тебе, Боже, с высоты небес нас учить, потому что Он не просто учит, Он пришел и жил этой жизнью, и исполнил все те заповеди, которых ожидает от нас. И сейчас верующим дана возможность последовать за Христом, в том числе и в том, чтобы быть подобным тем людям, которым мы несем благую весть. Мы узнали о Христе, знаем, что Он подобен нам, знаем, что Он рядом с нами, что Он не просто был человеком, но человеком и остался, и остается человеком, хотя и вознесен на небеса. И, как об этом сказано тоже в послании к евреям, в 4 главе, 15 стих прочитаем. «Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». То есть он прошел те же испытания, что проходим мы. И мы, для того, чтобы быть свидетелями его, проходим те же испытания, что проходят все люди, в том числе и последнее испытание, испытание смертью. Именно поэтому смерть есть последний враг. Об этом сказано в первом послании Коринфянам, в 15 главе, что последний враг истребится смерть. Этот враг будет побежден, безусловно, и вообще говоря, он уже побежден, но еще ему дана возможность действовать. В этом тоже особенность последнего времени. Уже да, но еще нет. Уже смерть побеждена, но все еще действует. Уже грех искуплен, но искушение все еще есть. И нам снова приходится бороться с искушениями, а если согрешили, то просить прощения и снова получать прощение. Вот такое промежуточное состояние – это последнее время. И то, что человек оказывается сплошь и рядом беззащитен по сравнению с теми созданиями, которые ниже человека, перед зверями, это тоже часть картины последнего времени. Но это будет не всегда. Господь и сотворил этот мир, и позволил человеку упасть, чтобы человек, уже поднявшись, уже будучи искуплен, по доброй воле следовал за Господом, пройдя через эти испытания, и в испытании тем самым, быв испытан, приобретя то совершенство, которого не могло бы и быть, если бы святость человека не была подвергнута испытанию. В этом великая мудрость и великая слава Божия, в том, что Он созидает себе народ из людей, которые добровольно Его избрали, и ради этого Он сам добровольно и пришел к людям, и даже отдал Себя в жертву за грехи наши. Давайте сейчас выслушаем песню, прославляющую Господа.
Я думаю, что песня прозвучит уже после того, как я назову адрес. Спасибо, Михаил Юрьевич. Я думаю, нашим радиослушателям вы очень хорошо осветили эти вопросы. Наша передача «Выбор» подошла к концу. На ваши вопросы, как я уже говорила, отвечал пастор Московской церкви Евангельских христиан «Ковчег» Михаил Юрьевич Логачев. Озвучивала вопросы Дмитрия Жаворонкова. Я, Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом был Сергей Швецов. Пишите, задавайте ваши вопросы. Мы будем рады ответить на них. Запишите наш адрес. Город Москва. Индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.
Да благословит вас Господь, дорогие друзья.
Картину свою.